Он смотрел на нее так же пристально, как она, и по лицу ее пробежала тень. Появилось, как в мраморном лице, двусмысленное противоречие между слишком суровой морщинкой лба и слишком ласковой улыбкой губ. «Вы сегодня в церкви, папенька? Заупокойная обедня длинная. Устали, измучились. А тут еще я. И нога болит. Ведь болит, а? Нет, ничего. Ну, зачем приехали? Сидели бы дома. Нет, 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 хорошо, что приехали. Ох, хорошо, Господи, я бы тут умерла без тебя». Он больше не расспрашивал. Оба чувствовали, что между ними то, о чем нельзя говорить. Лучше понимать и жалеть молча. Он был так же одинок и беспомощен, как она. Так же за нее цеплялся, как утопающий. Одной рукой держал ее голову, другой тихонько гладил волосы, качал, баюкая. Опять, улыбаясь, полузакрыла глаза, дышала все тише и тише, но заснуть боялась, чтобы не ушел во сне. И сквозь дремоту казалось ей, что в селе Покровском, у пруда за теплицами, 13-летняя девочка в коротеньком белом платьице вместе с братом, женихом возлюбленным, читает старую, страшную, милую сказку «Кончен путь ко мне, Людмила, нам постель, темна могила, завес саван гробовой, сладко спать в земле сырой». «Папенька, Валенька!» — шептала в полусне. И кто, отец любимый, кто, жених возлюбленный, уже не могла отличить. Оба одно. И любовь вместе обоих. Глава 4. Свидание с Аракчеевым было страшно князю Валерьяну Голицыну, хотя он и смеялся над этим свиданием. Знал, что у государева-любимца белые листы бумаги, бланки за царской подписью. Он мог вписать в них что угодно — чины, ордена или заточение в крепость, ссылку, каторгу. Мог также оскорбить, ударить. И чем ему ответить? «Я друг царя», — говаривал, — «и на меня жаловаться можно только Богу». Несколько лет назад прошел слух, будто сочинителя Пушкина высекли розгами в тайной полиции. Лучшие друзья поэта передавали об этом с добродушной веселостью. «Может ли быть?» — сомневались одни. «Очень просто», — объясняли другие. «Половица опускная, как на сцене люк, куда черти проваливаются. Станешь на нее, и до половины тела опустишься, а внизу, в подполье, с обеих сторон, по голому телу розгами чик-чик-чик, поди-ка жалуйся». Да что поэт или камер-юнкер, когда великие князья трепетали перед змеем? Преображенским офицером, стоя на карауле в Зимнем дворце, князь Валерьян увидел однажды, как Николай Палч и Михаил Палч, тогда еще совсем юные, сидя на подоконнике, ребячились, шалили с молодыми флигель-адъютантами. Вдруг кто-то произнес шепотом Аракчеев, и великие князья, соскочив с подоконника, вытянулись, как солдаты, руки по швам. Да, страшно, но под страхом надежда. 2 года тому назад Голицын подал государю записку об освобождении крестьян и о Конституции, как о близком будущем, воле самого императора, с высоты престола объявленной. А записки с тех пор ни слуху, ни духу, как в воду кануло. Да он уже и сам не верил в мечты свои, знал, что надеяться не на что, а все-таки надеялся, что, если государь пожелает видеть его, он скажет ему все, и тот поймет? Вспоминал портрет юного императора, белые, в пудре вьющиеся волосы, цвет кожи бледно-розовый, как отлив перламутра, темно-голубые глаза с поволокою, прелестная, как будто не совсем проснувшаяся, улыбка детских губ, похож на Софью, как брат на сестру. Иногда Голицыну снилось это лицо, и не знал он, чье оно, отца или дочери. Но во сне влюблен был в обоих вместе, как некогда влюблена была вся Россия в прекрасного отрока. Я желал бы видеть всюду республики. Это единственная форма правления, сообразная с правами человечества, — говаривал государь с эту детскую улыбкою. А потом, после Чугуевской бойни, где проводили людей сквозь строй по 12 000 раз, плакал на груди Аракчеева: «Я знаю, чего это стоило твоему чувствительному сердцу». Отец Софьи и друг Аракчеева, республика и шпицрутены, ожидание чуда и ожидание розок — все смешалось, как в бреду в мыслях Голицына. Чтобы отвязаться от них, лег спать. Дурной сон приснился. Похоронное шествие. В открытых гробах скелеты и уродцы, в банках со спиртом. Все знакомые лица, старые приятели, члены тайного общества. Он и сам плавает в спирту, похожий на бледную личинку, гомункул в очках. Проснувшись, долго не мог понять, что это было. Наконец понял. Профессора Казанского университета хоронили анатомический кабинет по предложению Магнитского. Когда на следующий день в назначенное время к 6 часам вечера князь Валерьян вошел во флигель-адъютантскую комнату Зимнего дворца, находившиеся там генерал-адъютанты Уваров, Закревский, князь Меншиков, Орлов приветствовали его особенно ласково. «За твое здоровье, князенька, свечку пудовую! Обругал подлеца как следует», — сказал, пожимая ему руку, Меншиков. «Воистину гадина!» — воскликнул Орлов. «Змий!» — добавил Закревский. «Ну какой змий? Просто начанка!» — возразил Уваров и рассказал, как у одного мужика в Грузине нашли в платье засушенную летучую мышь, начанку, которую носил он при себе для того, будто бы, чтобы извести колдовством Аракчеева. А тот засек его до смерти, приговаривая: «Буду я тебе сам начанкою». Так вот и для всей России начанкою сделался. И неужели же никого не найдется, чтобы открыть государю глаза на этого изверга? — заключил Уваров. Из приотворенной двери высунул голову с плоским деревянным кукольным лицом адъютант Аракчеева, немец Клейн-Михель. — Пожалуйте, князь. Голицын вошел в секретарскую, большую темную комнату с окнами на дворцовый двор. У стола, крытого зеленым сукном, сидел Аракчеев. Перед ним стоял старый генерал, может быть, один из боевых генералов 12-го года, сподвижников Багратиона и Раевского, в тех славных боях, в которых царский любимец не принимал участия по слабости нервов. Слушая выговор, как школьник, виновато горбил он спину и вбирал голову в плечи. Не видя лица его, он стоял к нему спиною, Голицын видел по гладкой и красной, как личка новорожденного лысине, по вздувшейся над воротником сине-багровой складки шеи, что старик ни жив, ни мертв. — Не думаете ли вы, сударь, отлынять от службы, видя, что у меня камер юнкерствовать не можно? — говорил Аракчеев гнусавым, ровным, тихим, почти шепотным голосом. — Нельзя говорить громко в покоях государевых. Предписание за номером 1873, которое поставило будто бы вас в невозможность исполнять обязанность вашу в точности, совсем не требует от вашего превосходительства никаких невозможностей, коих, впрочем, по службе и быть не должно.